Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы с вами вновь в гостях у профессора, почетного члена Академии художеств, лауреата премии президента России по искусству за 2018 год, президента Центра полиграфических искусств и заведующего кафедрой иллюстрации и эстамп МГУП, лауреата Гран-при премии Ганса Христиана Андерсена и посла Андерсена в Дании Бориса Аркадьевича Диадорова. Он проиллюстрировал более 400 книг в России и за рубежом, был главным художником издательства «Детская литература», а ныне является вместе со своей уже почившей супругой Кариной Филипповой создателем музея «Дорога к Пушкину» в селе Погорелое Городище Зубцовского района Тверской области. Мы беседуем с Борисом Аркадьевичем о его жизни, о его предках, о том, как он воспитывает и обучает своих студентов, о предназначении человека и, в частности, художника, о том, что такое счастье, любовь, творчество.
Что такое счастье, как оно близко, надо полюбить свой труд, потому что труд за деньги, но ненавистный, радости не приносит, а выбрать труд – это, конечно, долг каждых родителей. Сейчас вот я просто вернусь к детям моих учениц. Уже они в 3 месяца уже разглядывают картинки в книжках. У меня много фильмов про это. И сейчас было чудо. Просто была презентация иллюстрации замечательной книги. Ксения Алексеева сделала иллюстрации полному собранию басен Толстого Льва Николаевича. Эта работа действительно с таким попаданием в дух Толстого, это было оценено музеями в первую очередь, она получила награды, но я хочу поторопиться и вернуться к воспитанию. Как и взрослые присутствовали ее дети. Старшей дочке 2 года и 5 месяцев, она уже рисует акварелью, и рисует она где-то с 8 месяцев. Ну, поэтапно, и с мамой вместе, как и в моем детстве было. Я тоже с папой вместе рисовал. А теперь вторая дочка, ага, сейчас 8 месяцев. Уже они вдвоем, уже старшая, ну, как за дочкой ухаживают. То есть это такие старые традиции нашего детства, и они возвращаются. Это вот и есть ожидание счастья. Может быть, наконец придем в себя.
Борис Аркадьевич, вот мне очень бы хотелось, чтобы вы рассказали, а кто были ваши предки, ваши родители, и как они вас воспитывали?
Дело в том, что дедушка мой был простым, немного говорящим, но всегда почему-то у нас с ним находились общие дела. Он 3 года меня научил переплетать книги. Здесь, на Зубцовском бульваре, в одной квартире жили. Это когда-то квартира принадлежала ему, 8-комнатная. Он работал директором энергетического Прохорова в Трёхгорной мануфактуре. А вообще, по маме, он Хомяков. Так что там корни были вполне интеллигентные. Но он так был прост вот в своей жизни, да и трудяга. Вот кроме работы на том месте, даже в советское время, он согласился перед пенсией стать главным бухгалтером на Трёхгорке до 60 лет. Но главной его любовью трудовой было изготовление модельных туфель. Он меня научил тоже 3 года здесь же по Москве. Был чистейший снег, и мы родились, когда еще был бульвар, на Садовом кольце до 1938 года, это было, мы ходили по этим вычищенным дорожкам. В каждом доме был свой дворник, поэтому была чистота. И мы зимой ходили в валенках. Ни луж, ни соли, ничего и не знали. А Москва-реку переходили пешком, да? А попозже чуть вот силы стали появляться, мы дворовой компанией ходили кататься на коньках, переходя обледеневшую Москва-реку. То есть детство было романтическим, тихим, солнечным, хорошо пахнущим. Вот у меня воспоминания о детстве, хотя это было советское время, и дедушка, у него уже было четверо детей, боялся одного. Наша фамилия, дедушкина фамилия, была Смирновым. Но один из его родственников был очень богатым ювелиром. Причем они из Смоленска. И дедушка очень боялся, что придут товарищи, начнут искать бриллианты. И окажется, семья в Сибири, ну, как тогда часто наблюдалось. Поэтому была перепись, он поменял фамилию на Диодорова. Отчество своего отца, моего прадеда, звали Диодор. Леонид Диодорович Диодоров. Но на табличке квартирной двери висела медная дощечка, даже в советские времена, ну, в общем, до слома, Смирнов Леонид Диодорович. Но он всему меня научил. Дратву делать. Но главное воспитание было, конечно, книжное. Он мне 4 года заставил меня сходить вымыть руки, достал один из томов, их 4, огромного по формату издания «Войны и мира» 12-го года. Толстой настоял на том, чтобы Апсет, баталист, делал иллюстрации. Он говорит, мир все нарисует, а вот батальные сцены. И дедушка почему-то догадался, вот это великое творение, ну, по крайней мере, оно так на меня подействовало. Кожаные переплеты с какими-то барельефными пластиночками медными, картиночки на картонках, на жакалечку было отворачивать. И там открывались миры, которые я и во сне представить не мог. Хоть к этому времени я уже видел, у меня, например, для игры была почему-то оказавшаяся в дедушкиной, в папиной библиотеке лишней том «История искусств Гнедича», но без переплета. Ко мне перелистывать и смотреть картинки было любо. Поэтому тяга книги вот к этой красоте была всегда. И вот я на «Войне и мире» вот именно в 4 года почти научился читать. У меня стала собираться библиотека. Но еще раньше папа над кроваткой, сеткой такая была, прочная, хорошая, повесил изображение 3 поросят. Все приходящие в гости говорили, а вот этот, хороший или плохой, что делать? И это как бы подход вообще к литературе, к условным героям. То, что нет в жизни, но они носители интересных характеров. И оказывается, хочется интересно перечитывать. Потому что тебя спросили, а ты не знаешь. А другой раз внимательнее тебя прочли, и ты уже ответ знаешь. И так у меня стала появляться библиотека и довольно быстро росла. Вот, по крайней мере, мои ученики, слушая эти разговоры, мне пришлось даже книжку сделать, когда меня позвали в полиграф, вот, кафедру иллюстрации сделать. Но договорились, что перед приходом в институт я сделаю свою выставку. И собрали на открытие, ну, вообще там и хорошие художники были, студенты 2 курса, мои будущие студенты. А я, не подозреваю, отвечал на все вопросы. Они меня засыпали. Тогда Чувашев возглавлял кафедру. Он сказал, ну вот первую лекцию прочел. Мне понравились дети с такими ясными, вопросительными глазами, с желанием работать, учиться. Вот это самое главное я почувствовал. И потом я в них влюбился, потому что довольно много было вот этих молодых, любопытствующих и желающих работать. А я, познакомившись с учебным планом, вдруг заметил, что уж слишком далеко начинается сама работа. Первый курс – это изучение древней живописи, еще что-то. Но был урок композиции, то есть давали тему для того, чтобы пытались сделать иллюстрации. Это в моем представлении не воспринималось никак, потому что я должен взять литературу, тему, которую я люблю и знаю. Потому что если тебя говорят, будем иллюстрировать следующий месяц Камагрядеши, куда им ехать в Польшу, где изучать? Это все им не знакомо. Ну, значит, душа-то там не участвует, там нет переживаний. Поэтому я сразу и догадался просить заменить этот урок на работу над дипломом. На первом курсе мы уже искали тему диплома. А искать было просто. Вот что ты в жизни полюбила вот, из произведений? Ты пришла полиграфически, значит, любовь к книге есть. А что возбудило эту любовь? И вот одна девочка 18-летняя, гениальная моя Юлечка, сейчас она Гжельская, вот, говорит, я хочу Карамзина, историк государства российского. 18-летняя. Ну, начали, давай, очень хорошо. Я достал литературу, материалы нужные. Ее даже отговаривали, сказали, ну, что ты такая молодая, Карамзин. А ты сделай Руслана Людмила. Ну, довольно быстро поняла, что это труднее в миллион раз. Надо изучить, надо про другую любовь любить. Вот это быстро я им показал предтечу литературную, где Пушкин заимствовал героев. Руслан Залазович, то есть это повести достославных 17 века. Там о другом. Карамзин получился эпохально. Я знаю, например, что очень трудно делать какое-то произведение простыми материалами, карандашом, акварелью, потому что там миллион вариантов. А вот любая печатная форма, гравюра, афорт, даже цветные, там на нескольких досках, также и цветная литография, это как бы уже мозги настраиваются на отбор. Ты берешь минимальное количество средств, и вот эта экономия приводит тебя к совсем другим, более выполнимым по условности языка задачам. А что такое условность языка? Карамзин пользовался изобразительным материалом, естественно, изучал. Это были иконы, это были миниатюры, эти фрески и так далее. То есть вот с той условностью. И современному художнику пришлось просто этот язык освободить от каких-то догм, каких-то привычных использований. И весь карамзинский мир был изумлен, потому что впоследствии вышло издание раритетное, тиражом 50 экземпляров, но каждая иллюстрация на 8 камнях делалась, одобрена не только карамзинистами, да всем высокохудожественным миром. И это не один случай. Это произведение, которое останется в веках. К сожалению, та исполнительная власть, в руках которой оказались вопросы творчества, они убили дальнейший рост. Я это слово называю специально, не буду говорить фамилии, но они остановили. Не дали лауреатству премии, потому что одна из их как раз курса, Женя Лоцманова, получила за две книги. Она маленькая была, но такая поэтичная, такая творческая, способная работать сутками и влюбленно, избрала сразу две дипломных темы. «Сорочьи сказки», очень редко издаваемые Алексея Николаевича Толстого, и Андерсена «Волшебный холм». Это тоже в технике литографии. Ну, она получила премию президента, государственную премию за диплом. Вот что можно, так сказать, с первого курса за 6 лет работы.
Это ваши ученицы?
Да, это мои ученицы, да.
Борис Аркадьевич, а как вы их учили работать с текстами?
Любить. Во-первых, не брать то, что не понимаешь. Надо вместе прожить с автором. Причем это не значит углубленные, примитивные, а просто что-то от рождения в семье человек приобретает, да? В культурной семье довольно много приходилось делать открытия почти чуть ли не ежедневные. Вот так у всех и происходит. Но когда начинается поиск диплома, тебе читают, рассказывают, снабжают материалами в этом поле будущей работы. И бывало так, что проходит много времени, год, а материал не оживает в душе. И тогда вдруг что-то неожиданное возникает. А у кого-то и не получалось. Это нормально. Но у большинства получилось. 3, я знаю, даже 4 человека стали еще, кроме книги, делать иконы, стали иконописцами высшего класса. То есть творческая судьба, она ведь не в деньгах, она в душе, она в свободе, в любви. Вот всего 2 категории участвуют в создании прекрасного: что я люблю и что я знаю. И еще, как только мысли о деньгах появляются, ничего не выйдет. Вот это они знают. Ничего не выйдет. Потому что деньги всегда заставляют или спешить, да, или угождать и прочее. А ты должен быть свободным. А для чего свободным? Для того, чтобы идти к абсолюту. Да? Вот то, что тебе кажется верхом, вот для меня, например, лет 10 таким оказался Дюрер. Когда я увидел «Меланхолию», даже на Дрезденской выставке там шедевры были самые-самые. Я был живописцем в основном и любил. А почему-то, когда увидел «Меланхолию», вглядываясь и не один раз, я понимал только одно – человек так сделать не может. Я позже узнал о Дюрере, вот именно об этом теперь я могу разговаривать. Когда спрашивали его, а вот как человек за жизнь может много так создать? Он говорит, я не знаю, я просто никуда не спешил. То есть что? С утра до ночи, как монах, в хорошем строе, запирался и с Богом жил. И делал прекрасный, у него процесс творческий, он не был беспрерывным, он не отвлекался. Поэтому такая радостная жизнь. И многие современные люди, да все почти, не верят, что работа – это счастье. Им нужны удовольствия. А удовольствие – это необходимость зарабатывать деньги. И все, здесь дьявол тебя. Вот это по второй дорожке, от которой нас очень бабушки берегли. Да? Поэтому надо возвращаться к себе. И все известно, в конце концов. Ну, 2 поколения кто-то поймет. От грехов же избавляться очень тяжело. Сребролюбие – это самое страшное. Их денег много не бывает, и дорога в ад прямая. Потому что основа отношений междучеловеческой – это коррупция. Да? Если не ты, то я. Если не я, то, ну, в общем, ненависть и борьба. А денег много и так далее. Это жернова. А насколько человек свободен, когда у него денег нет? А зачем они? А человек верующий и работающий, живущий в этой системе, понимает, что они всегда бывают вовремя. Всегда. Это вот всей жизни. И у Карины, и у меня. Сколько рассказов, сколько про это написано. И, кстати, этим же вопросом занимался Толстой на своей Ясно-Полянской школе, когда он создавал. И вопрос заповедей, мы сейчас уже говорим об основе нашей веры, которая основана, прежде всего, на исполнении заповедей. Единственное, заповеди трудно исполнять, потому что их надо исполнять каждое мгновение и с грехами бороться. Вот это трудно. Но для этого масса как бы навыков.
Борис Аркадьевич, вы говорили о том, что тот, кто хочет работать иллюстратором, художник, да, у него должна быть любовь и должно быть знание. Насколько художник должен знать текст?
Ведь дело в том, что ты выбираешь любимый текст. То есть душа с душою говорит. Вот это основное положение. Мне пришлось книжечку написать. Ну, не итоговую, а просто когда стали появляться мысли, я как бы на свою жизнь все примерял. Вот так она и написала. Что такое иллюстрация? Где эпиграф, вот эти слова, которые душа с душой говорит. Издревле, когда пещерный человек взял уголек или кусочек глины и стал на пещере рисовать охоту, ну, то есть свою жизнь, сцены охоты, да, или танцев, там, ну, этим человек и отличается от животного мира. Обезьянка может палочкой банан себе подвинуть, а человек рисует, человек проживает, да, у него есть эмоциональное то, что я люблю, и то, что я не люблю, да, и это рождение искусства. Родила это душа. Он говорил изобразительными средствами, своей семьей, своим племенем, и другой учился. Но так постепенно, вот в иллюстрации в этой книге я и рассказываю об этом. Вот так постепенно литера там, как проповеди, фрески становились печатным текстом, написанным текстом в книжке. Ну, хотели люди эти вещи иметь дома. И также фрески уменьшались для миниатюр. Самое начало. Это во всем мире произошло, и почти одновременно, где-то постарше. И вот что такое культура? Это культ, это стремление, и вообще путь Божий – это стремление к идеалу. Да? Ты делаешь до тех пор, пока понимаешь, что ну, лучше уже не можешь. Я даже студентов спрашивал, говорю, вот когда вы подписываете рисунок, это что означает? Ну как, что я сделал? Я говорю, нет, подписывает художник тогда, когда сознается, вот лучше не может. Правильно? А пока можешь подписывать, не имеешь права, работай. Работай, только так создаются вечные ценности. Правильно?
И все равно, как соотносится текст и иллюстрация?
Когда вот делал Тургенева небольшого формата сборник стихотворений, поэм и стихотворений в прозе. «Песнь души» назывался этот сборник, поэтический. Я не знал, как это иллюстрировать. И я стал присвоивать текст. Я стал так читать, вот как будто я его написал. Но для этого сколько надо увидеть, для этого со многим надо познакомиться, а многое вспомнить. Вот, например, в стихах прозе маленькая зарисовочка вот этого удивительного человека, как воробушек защищает птенчиков от кошки. А у меня такая же история была на рыбалке. Когда я рыбачил и вдруг обратил внимание на шорох в кустах рядом, утка сквозь кусты плюхается мне на поплавки и притворяется раненой. Хотел ее достать, вдруг она опять неуклюже крыльями и взлетела. Летает, отвела меня метров на 10-20, и потом круг летит, кря-кря-кря, да, и спокойно улетела. Птички, значит, спрятались где-то. Вот такие вещи. Поэтому душа с душой говорит. Я должен найти переклички. Это только иллюстрирую, а не то, что я не знаю. И не надо отсебятину. Да? Не надо вместо воробушка рисовать утёночка.
Да, вот я столкнулась в своей редакторской практике с такими вещами, что очень часто молодые художники не вчитываются в текст абсолютно.
Этой темы мы сразу же и коснулись.
Да.
Потому что врать нельзя. Да? Вот когда ты начинаешь врать от себя, на самом деле это очень плохое дело, нечестное. Ради своего эгоизма ты изучи. Да, потому что путь к Богу – это путь правды, доброй правды, честной и любви. Потому что дело не в нарядах, а в той правде, которая рождена чувством. Надо полюбить этот образ. А уж что, там много для этого средств возникает, композиционных, да, в пластике, в антураже. Здесь-то поиск очень долгий. Почему? Я и говорю, подписываю, что-то все надо пройти, как рождение ребенка. Да, вот началось, и до рождения, ух, сколько этапов Творец пережить должен. Но поверить, но искать, надо пройти через сомнения. И вот в этой книге, которую я написал, есть глава «Красота и красивость». Красота – это вот то, что ты сердцем добываешь. Вот понимаешь, вот пока лучше не знаю. Что-то ты, значит, ну, честно ты прожил это время, место, события.
То
тогда
то,
только подписываешься.
Через душу пронёс,
конечно.
Да?
А вот если ты используешь просто свои изобразительные средства, то есть профессиональные средства, тогда уж поневоле ищешь чего-то покрасивше. Да? Ты начинаешь безотносительно, ну, это вранье. В народном искусстве много вранья, казалось бы, но оно растет на почве простой жизни любви. Очень хорошие слова у Рильке, по-моему. Так что каждая работа, она имеет свои особенности, но врать не надо, надо больше работать. Кстати, тогда и больше удовлетворения, потому что люди радуются совпадению, они проживают. Ведь когда ты читаешь, это как бы изобразительный ряд в душе, и ты его не ощущаешь. Но когда точное, адекватное как бы проживание, не изображение, а проживание, сделанное художником, да, тогда это на всю жизнь восполняется написанное и опытом еще человек, который это изобразить может.
Да, это правда.
Нет, сейчас деньги – это самое сильное оружие вранья. Вот мы сейчас это и в политике видим, весь дьявольский мир правды боится. Он ее переделывает сразу же в такие фантазийные небылицы, что биение огненной.
Ну да, это же они же переключают наше внимание с духовного,
конечно,
с высокого духовного на какую-то совершенно другую духовность.
Да.
Вы сказали, что нужно вот в это как-то очень сильно вникнуть, да, вот то, что в текстовой материал. А вот вы, когда делали Андерсона, ведь вы лучший художник-иллюстратор Андерсона.
Привет.
Это известно, вы, так сказать, посол Андерсона в России, вам даже вручала сама королева, да, Дании, это звание. А скажите, а вот когда вы иллюстрировали Андерсона, чем вы руководствовались? Вы там до этого были в Дании?
Я сейчас скажу. Конечно, «Снежная королева» и Андерсон – это любимый писатель с детства. Но представления я не знал, как это выглядеть, все может. Это все такая сказка. И я чувствовал то музыку, то какие-то фрагменты выскакивали. По крайней мере, когда в 80-м году австрийское издательство «Уберойтер» приехало, тогда в стране валюта нужна была, придумали такую организацию. Ну, короче говоря, иностранным издателям разрешили ездить в Россию, заказывать работу русским художникам и вообще творческим лицам. Ну и, конечно, мы получали какие-то проценты не в валюте, тогда были березки и какие-то талончики. И ко мне привели издатели из Австрии, из Вены, и Андерсона. «Снежную королеву» решили издать, объявили конкурс. Когда я начал, уже взрослый, я прочел еще раз и услышал, ну, совсем не ту тему. Для меня в то время был полет Валькирии Вагнера.
Стихия,
вот скорее о «Снежной королеве» я рисовал. Потому что совершенно рефлекторно, наверное, Гердочка, которая псалмы читала. Но я это не так воспринимал, скажу почему. Все равно я влюбился в Андерсона, потому что у него столько путей, столько видений, вот где остановить глаз, где остановить, на чем. И когда я сделал три картинки, вот здесь висит одна левая, вот та, и третья другая, она в другом месте, к сожалению. Ну, я сделал вместо одной картинки триптих. Потом это издательство объявивший конкурс, вообще не появлялась. А в 89 году мы поехали уже на своей машине, стали выпускать нас с Кариной, и мы поехали по всей Европе во Францию. Там друзья жили в Ницце, но через Париж. В Париже у нас было много друзей, эмигрировавших. И мы останавливались у Виталика Стацинской. И его знакомая подруга-издательница увидела вот мои рисунки, три афорта, вернее, уже закончила таких вещи. И она говорит, умоляю, хочу издать. И мне пришлось там, не зная французского языка, сделать макет на французском языке. И подписав, я включился в 90, так это в 89-м, 93-м книга вышла. Но когда я получил из Парижа книжку, Карина после этого говорила, где с Андерсоном свяжешься, непременно в сказку попадешь. Поэтому попали в сказку, только прислали книжку, культурный советник Козырева, министр иностранных дел, увидела, узнала, позвонила Андрею и говорит, вот вышла книга, а там политическая ситуация в Копенгагене была плохая. Деньги, которые Дания дала на развитие рынка, украли. И Ельцин послал его, значит, искать как бы перемирие, извинения, чтобы простили, подождали. Короче говоря, он это увязал с выставкой моей. Пришел, отобрал, и мы поехали буквально дня через два. И случилось чудо, потому что в посольстве вывесили картинки. Перед этим с утра Крусник Козырев, это он был в то время секретарем посольства российского, и он ближе всего стоял рядом, поэтому он рассказывал о событиях. И перед посещением посольства датской стороны я уже знал, ничего не получилось. Датчане не простили, мы почти что поссорились, а это был год празднования 500-летия отношений между Данией и Россией.
А потерялись деньги у нас?
Украли у нас. Датчане дали, чтобы мы что-то строили по договорам и так далее. А ничего не было, не случилось. Короче говоря, приходят милые датчане, мы разговариваем, и я такой вот улыбающийся, не знающий ничего о политике и не понимающий, говорю, как я счастлив, вот на родине Андерсена. И эти рассматривают, короче говоря, одно вдруг приглашение, второе, и посольство, говорят, вот с ним согласишься. Это Пундик, главный редактор газеты «Политикен», который тут же на Ратушской площади. Короче говоря, датская сторона меня приглашает на празднование 500-летия. Но после вернисажа все подписали, все простили.
Вот это,
и уже в самолете другой помощник Козырев говорил, мы все ожидали, но такого нет. И с тех пор и эту выставку всю купили, и Воденцию. То есть я в 2001-м получил премию, которая мне давала возможность каждый год ездить на дни рождения Андерсена. То есть это содержание этой премии.
Да,
на все дни рождения.
Потрясающе.
Да, и лауреаты прибавлялись, и наша такая родная андерсеновская семья. Но именно в это время, в перерыве между совещанием и вернисажем, жена Рябкова, Марина, решила мне на своей машине обвести все андерсеновские места в Копенгагене. Объездили, и она говорит, я так боюсь у вас спросить, показать мне книжку, потому что у меня отношение к Андерсену особенное. Я боюсь. Ну, все равно, говорит. И это она раскрыла, говорит, слава богу, это первая книжка, которая Андерсен. А я еще Андерсена не знал. И вот она мне рассказывает о его невероятной религиозности, невероятно высокой вере, да, стеснительности. То есть вот о нем как о человеке, что я уже другие книжки стал по-другому. И когда мне Марелин, издательница, сказал, я хочу еще продолжить. Какую вы хотите книгу? И я решил «Русалочку», потому что, ну, она одна из самых душевных его вещей, правда?
Трогательных и, да, и щемящих.
И эту сделал, и третью, и на этом, в общем, у меня ушло 20 лет. Но я уже искал вот именно тот мир, тот Божий мир, да, вот где зло прячется там, а где цветочек расцветает. Символ Андерсена – это роза. Вот я не сделал четвертую сказку, а моя студентка продолжает делать, она уже тоже лет 10 делает, но трудновато. Правда, у нее сейчас уже ребеночек, где, я считаю, самая такая философская, замечательная сказка «Девочка со спичками». Вот она такая фантасмагорическая. Но концовку я придумал, где душа-то бабушка забрала, и там именно эта сцена существует, а лежит как бы ее оболочка, и Андерсен, и розочка рядом валяется, потому что роза у него символическая. Когда он умер сам, никто не входил в дом, он один лежал в Оденсе. Вот сейчас там его домик входит в комплекс музейный. Мы там, в общем-то, денно-ночно жили в каждый приезд. И кто-то первый вошедший видит, все закрыто было, роза рядом с ним лежит. Вот такая
какая-то... Положил непонятно, откуда
непонятно, да.
Прилетела.
Да. Из вот он такой неожиданный.
Высот, да. Удивительно. Это чудо.
Это чудо? А где Андерсен, там все чудо. Там все чудо. Поэтому у меня каждая картинка, ее пересматривают. Но вот Андерсена сделала гениально. Конечно, плохо издали. Она очень сложная по тонкости цветовых отношений. Женечка Лоцманова. Это «Волшебный холм». Но это сверхчудо. Потому что вот эта вибрация, то ли есть, то ли нет. Вот ты посмотришь, все я изучил. И даже мы, ну я как педагог подходил в момент, когда на литографских камнях эта девочка рисовала деднаношечно. И я замечал, и радовался. Мне поправлять-то нечего было. Потому что ее мир, вот так же она и стихи пишет. Это гениальная совершенно девочка. И вот Андерсена она поймала. Он не такой вот стоящий двумя ногами на земле, утверждающий что-то. Он имеет несколько временных измерений. Вот сегодня это, а завтра это. Это вечно меняющийся мир. Вот его поймать тяжело. Вот я это-то и старался, почему так долго я делал, отложу еще раз. Очень много проживания было.
Сколько вы работали над ним?
Ну, вот три сказочки, 20 лет.
О.
Ну, первую, вот я говорил, в 80-м году начал. Книга вышла в 93-м. Ну, с перерывами, за это время я тоже что-то делал. Потом с 93-го до 97-го «Русалочка». А с 97-го до 2004-го «Дюймовочка». Это еще техника очень тяжелая, но дающая возможности на эту тонкую вибрацию. Ну, почти миллиметровый мир, там все живет.
Потому что... Какая техника,
а?
Борис Аркадьевич?
Афорт с акватинтой. Причем там очень большая доля и ручной акварели, да, ручных способов. То есть я каждую технику использовал на создание вот таких вибрирующих пространств, вот, случаев. Да? Вот как девочка, которая, да там даже разворот у крота на выданье, она что-то там на стульке на другой картинке.
Дюймовочка.
Ткет, да, дюймовочка. А на ней пауки эту ткань делают, в общем... Ну, как это совместить? Это другие миры, но, тем не менее, объединены фантазии Андерсена. Значит, вот надо поверить. Значит, это так было.
Потому что все в мире взаимосвязано.
Ну, конечно.
И мы все взаимосвязаны друг с другом.
Конечно, и не все мы видим, на самом деле.
Очень даже не все.
Да. Поэтому...
И даже то, что мы видим, мы не видим.
Да, и так
потому что на самом
часто...
деле это может быть другое совсем.
Абсолютно.
Удивительно. А вот художники, они это видят.
Ну, это не свойство глаза. Это свойство души все равно. Потому что человек очень мало контактирует с внешним миром. И не всегда это хорошо. Почему Дюреру хватало утром прийти, до вечера работать с Богом? Всю жизнь и свою, и божескую проходить. И это никому не надоедало. И до сих пор наслаждаются и учатся, и изучают такие вещи, через которые мир Божий и реальный, да, материально несуществующий, он красив, убедителен, и там хочется быть. У вас так бывает?
Бывает.
Ну вот, я бывает. Знаю, что и ученицы их бывает, и у многих друзей, вот Игорь Орлов, разве нет? Вот это... Мы были на практике, Ходаковы были, и мы с ребятами шли искупаться в жаркое лето, и вдруг видим на дороге, мы его ждали, он пропал, проходим лесной дорогой широкой, и вдруг видим, Игорь что-то с соломкой там делает. Мы прошли мимо, и когда он пришел, говорит, ты чего там делал-то? А я взял муравья. Из муравейника, ну там в 100 метрах, да, и думаю, как он дорогу найдет к себе домой. И вот он над ним, значит, да, его подталкивал на дорогу домой. Вот в этом весь Игорь. А этот сюжет со стрекозой, он тоже там видел. Стрекозки попали в луч солнца, да, и так красиво. То есть пейзаж там, все. А это сверкание...
Да, у него и вибрации идут вот
да,
на этой картине удивительные. Эти гигантские для нас, потому что они больше, чем дом. Стрекозы вот эти огромные, какие-то там видны.
Он их выделил, поэтому и огромные.
Да.
Все остальное
эти таинственные, таинственные деревья, да. Эта земля, которая как какая-то тоже вибрирующая. Просто удивительно.
А
как
говорю,
будто это все
говорю,
происходит на небе, на облаках. Это надо уметь видеть,
его
а главное
природа,
чувствовать,
она
правда?
Без гравитации. Она вот как хочет, так он ее переставляет. Например, как у него рождаются? Вот лежим мы все, растут вот эти самые лопухи конского щавеля, например. Да? Ну, растут. А Игорь пишет пейзаж, где вот эти... Он их увидел, они масштабно-то большие, большие холсты. И вот эти чудо-растения... А между ними там где-то маленькая деревня. Для него масштаб – это как раз сопоставление того, что существует в мире души. Он это переварил. Он там красоту увидел. И сопоставление. Мы не замечаем, мы топчем это, а он такой красивый.
Через призму своей детской души. Борис Аркадьевич, даже вот на этом полотне, которое у вас здесь висит, эти огромнейшие стрекозы, а вот посмотрите, по центру идет силуэт его как мальчика.
Да.
Вы видите?
Да.
Видите?
Да.
То есть вот он свой детский мир, свои детские грезы, свою любовь к природе, вот он выразил через такое. А деревни, все остальное, оно маленькое. Вот мы как в детстве писали, да, домики, деревца. И огромное солнце, а рядом огромный папа, мама. Да. Так он и себя,
конечно,
здесь тоже изобразил. Удивительно.
Золото души. Так вот, можно сказать.
Да, такое парение здесь, души в небесах.
Да, вроде все реально, а вместе с тем и реально. Вот это существование духовного мира в мире пространства реального. Может быть, так у Игоря.
Конечно. Конечно.
Это удивительно.
Борис Аркадьевич, что бы вы сейчас пожелали нам с высоты своей огромной, долго прожитой духовной жизни, жизни художника, который видит намного больше, чем мы, обычные люди?
Я хочу пожелать то же, что и бабушка мне пожелала, идти к нашему Господу, то есть к любви. Да? О любви жертвенной, не к себе. Вот у Карины есть стихи, а эта фраза Господня «каждого больше люблю».
Песня на стихи Карины Филипповой, преснопамятной супруги Бориса Аркадьевича Диодорова, музыка Цветаева «Обет и молчанье нарушу» исполняет Валентина Толкунова.
Я сегодня обет и молчанье нарушу, постараюсь вам сердце открыть, выпускать нужно изредка душу наружу, чтобы дольше хватало желания жить и любить. Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать. Я сама добровольно распахнутой настежь стою. Никогда на добро не жалела я силы растрачивать. Я не всех одинаково, каждого больше люблю. Все сполна, всем сполна, по счетам и без счета наотмашь. Я у вас на глазах столько раз догорала дотла. Не отведав вина, новой жизнью бокал не наполнишь. Каждый раз возрождалась я снова сильней, чем была. Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать. Я сама добровольно распахнутой настежь стою. Никогда на добро не жалела я силы растрачивать. Я не всех одинаково, каждого больше люблю. Что прихватишь с собой и кому передаришь чертоги, что не спосланы Господом только тебе. Сколько стоит река, теплый ветер, трава у дороги, что дороже улыбки в моей обожженной судьбе. Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать. Я сама добровольно распахнутой настежь стою. Никогда на добро не жалела я силы растрачивать. Я не всех одинаково, каждого больше люблю. Никогда на добро не жалела я силы растрачивать. Я не всех одинаково, каждого больше люблю.
Но все они думают, что каждого больше люблю, а понимать-то надо как? Каждого больше, чем себя. Жертвенная любовь. Вот возвращаться надо к ней. Вот только тогда человек будет счастливым. И Господь бережет людей, идущих этой дорогой.
А что надо прежде всего воспитывать в детях? Прежде всего.
Все равно любовь. Все делать, чтобы у них были любимые вещи. Ну, конечно, профессия. Повезло тем детям, которые родились в семье трудяг. Вот посмотрите, маленький пианист, мир с ума сходит. Это Елисей Мысин, да? В России много, немало таких явлений. Да потому что мы творческой жизнью живем. А творческая жизнь – жизнь любви. Мы все отдаем своим детям. И работаем с ним вместе. Да? Здесь ни в коем случае нельзя обособиться. И если ребенок хочет, нету детства. Взросление начинается прямо с рождения, как у котенка, как у щенка. Потому что только на лапки встал, только глазки открылись, мама уже мышонка тянет. И учит, как нужно ловить грамотно мышонка, чтобы сделать кормильца, создать. Почему же у человека должно иначе? Обычно нормальные семьи, где родители имеют любимую профессию, там дети, как правило, трудяги, там помощники. Я же рассказывал про деда, который в 3 года учил меня подшивать валенки. А это же очень просто, это и такая игра, не в куколки, да? А ты сделал вещь взрослого человека. И ты сам удивляешься, но ты видишь результат. А это вот и начало счастья от труда. И вот когда меня до сих пор спрашивают, а что вы любили больше всего в жизни? Работать. Да, любую, в любой профессии. Я все умею делать, всему научился. Даже трубки телевизионные менять было и такое. И машины всегда чинил. Да все просто. Ничего сложного нет. Сложнее всего стремиться к высочайшим идеалам. Да? То есть, если я музыкант, исполнитель, я должен быть не хуже Рихтера или Горобца. Но получится, не получится, но все равно это будет твой результат. Ты научиться должен добиваться цели, идти к этой цели. Для этого много выучить надо, полюбить, и главное – трудиться день и ночь. А это радость. Ведь хуже всего, я когда смотрю людей, говорят, мне отдыхать надо. И вот он раз 5 скажет в году, ой, я так устал, надо отдыхать. Я жалею, потому что как же им скучно жить-то, Господи. Но опасность это в том, что для такого отдыха много денег нужно. А как их? Их честно не заработаешь. Потому что если честно, то долго. Да, вот. Настоящий художник, иллюстратор там или кто, он свою работу может несколько лет делать. Александр Иванов 20 лет писал картину, да? Это нормально. Но если ты будешь процесс ускорять, то результат будет другой. Другая ценность, значит, в мироздании духовном. Самое страшное – вот уйти во вторую дорогу, жить для себя. Я бабушку все чаще и чаще вспоминаю, потому что у меня появилось поколение нашего будущего, идущего по дороге к Богу, отдавая все. А вот сейчас, ведь какое счастливое время досталось России, тяжелейшее, потому что столько зла, столько гадостей, истребляющих человека, придумали. Но первый раз я читаю президента, я сейчас не пропускаю его, то, что он говорит, не о нем говорят, а он говорит с экрана первый раз, культурный рывок. Кто говорил? Никто. А я о нем всю жизнь мечтаю, да, потому что без рывка ничего не получается, рывок – это день и ночь работать. И цели только самые, приоритет духовного над материальным. Это все. Живите хорошо. Это так можно переводить. Это наш с Кариной путь, человеческий фактор, наконец-то. И вот сейчас с этими исполняющими властями, именно не в борьбе, в пути к созданию великого музея, настоящего, живого, Александра Сергеевича Пушкина, мы открыли совершенно новые страницы.
Эти страницы Борис Аркадьевич Диадоров раскроет для нас в следующей передаче. Прозвучала беседа журналиста Елены Смирновой с профессором, почетным членом Академии художеств, лауреатом премии президента России по искусству, президентом Центра полиграфических искусств и заведующим кафедрой иллюстрации и эстамп Университета печати Борисом Аркадьевичем Диадоровым. Продолжение следует.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие друзья, наши уважаемые слушатели, сегодня мы на радио «Радонеж» вынуждены объявить о неординарной, я бы сказал, катастрофической ситуации, которая сложилась с финансированием радиостанции. По разным причинам мы опять обращаемся за помощью к вам, нашим слушателям, нашим авторам, с тем, чтобы выжил этот уникальный проект «Радонеж», который 32 года, даже больше, наполняет собой российский эфир. Мы живем сегодня этим не только слушатели, но и авторы, и редакция. И немыслимо представить сегодня жизнь православного человека без радиостанции «Радонеж». Я беседую с Екатериной Сергеевной Краснобаевой, которая послужила вам и нам, и нашему общему делу на протяжении этих 30 лет своим голосом, своим трудом, своим вкладом в нашу ежедневную радиожизнь. И я прошу Екатерину Сергеевну сказать несколько слов в этой острейшей ситуации, в которую мы сегодня вольно или невольно попали. Но радио – это всегда убыточный финансовый проект, поэтому, скорее всего, невольно.
Дорогие наши радиослушатели, у радио «Радонеж» нет спонсоров постоянных, поэтому мы живем только на ваши пожертвования. Здесь выступают люди, которые без лести настоящие человеки, я бы сказала так. И если мы хотим слушать хорошие проповеди, хороших батюшек, людей, которые радеют о нашем Отечестве, о России, о нашем воспитании духовном, пожалуйста, помогите нам. Я вас прошу и сама, что смогу, уж какую-нибудь лепту внесу, хотя бы даже, может быть, озвучиванием каких-то еще проектов, чтобы наше радио «Радонеж» еще могло существовать. Спасибо вам, дорогие мои слушатели.
Я на связи с протоиереем Николаем Соколовым, настоятелем храма святителя Николая Чудотворца в Толмачах, нашим постоянным автором. Батюшка, вот я уже и к вам обращаюсь, и ко многим нашим авторам. Сложилась очень серьезная финансовая ситуация. Радонежу она грозит откровенно закрытием. Мы ни в коем случае не мыслим себе жизнь, все православные люди, я думаю, слушатели наши, без этого радио, без этого, я бы сказал, такого мироощущения, образ жизни, по сути, слушателей Радонежа. И хотел бы к вам обратиться, вот, чтобы вы, в свою очередь, как-то поговорили с нашими слушателями.
Мои дорогие, я очень рад слышать сегодня такой добрый призыв ко всем нам, обращенным от руководства Радонежа. И вместе с вами будем молиться, чтобы Господь дал нам возможность всем помочь нашему дорогому радиоканалу и этому направлению. Господь сказал в своей жизни: «Радость моя вас прибудет, и радость будет ваша совершенна». Так путь совершенной радости, он лежит в помощи друг другу, чем только можем. И молитвой, материальными достояниями. А Радонеж – это светлый такой луч в нашей жизни. Я сердечно благодарю всех, кто принимает участие в работе этого направления, и телеканала, и радиоканала, радиовещания дорогого Николая, который очень хорошо люблю и знаю. Надеемся, что Господь не оставит нас. Благослови всех Господь, радости, мира, утешения всем.